свобода. Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Буквально на днях Общественная палата инициировала дискуссию о возможности установления общественного контроля над работой судов. Но в конечном счете разговор свелся к проблеме реализации судебной реформы в России и, в частности, необходимости обеспечения реальной независимости судей. Например, советник президента Вениамин Яковлев обратил внимание на то, что ежегодно российские судьи рассматривают 20 миллионов дел, и по самым грубым подсчетам на каждого судью приходится по 700 дел в год. При такой нагрузке довольно сложно вообще говорить о качестве правосудия, не то что о независимости судей. А между тем, отметил Вениамин Яковлев, многие споры и конфликты могли бы разрешаться без участия судей и при этом совершенно легально, если бы в России распространились альтернативные судебным способы урегулирования споров и конфликтов. Одним из таких способов является медиация. Общее представление об этом явлении постоянные слушатели передачи «Человек имеет право» наверняка имеют, поскольку в этой студии поднималась тема медиации, правда, эксперты рассказывали преимущественно о школьной медиации и применении этого механизма в ювенальной юстиции. Но практикующим юристам очевидно, сегодня медиация, то есть урегулирование возникшего спора путем привлечения к переговорам посредника, медиатора, является одним из наиболее эффективных внесудебных способов решения споров и конфликтов, возникающих в коммерческой среде, в семейных и трудовых делах. Собственно, о том, что такое медиация, почему она так сложно приживается в России, для чего она нужна, и пойдет речь в сегодняшней передаче. И я представляю эксперта в студии «Радио Свобода», президент Центра медиации и права, ведущий эксперт в стране по вопросам медиации Цесана Шамлякашвили. Скажите, пожалуйста, Цесана Автандиловна, вот с вашей точки зрения, насколько вообще актуален для России этот вопрос о введении, учреждении, укоренении в сознании такой системы разрешения конфликтов и споров, как медиация? Ну, помимо того, о чем уже сказал, в частности, Вениамин Яковлев, когда говорил о том, что нужно разгружать суды.
Мнение о том, что одно из преимуществ медиации – это возможность разгрузить суды, оно бытует везде, повсеместно, во всем мире, но наряду с этим, чем больше этот институт развивается и получает распространение, тем больше те, кто практикует медиацию, и те, кто ее использует, они понимают, что у этого метода есть еще много других преимуществ, гораздо более важных.
Ну, например?
Прежде всего, это то, что стороны, которые находятся в конфликте, сохраняют контроль над тем, как этот конфликт будет разрешен. Согласитесь, что ни один другой способ разрешения споров, если мы не говорим о прямых переговорах сторон, не позволяет иметь вот такую возможность.
То есть холодную голову, грубо говоря?
Нет, дело не в том, что холодная голова чаще всего в конфликте отсутствует. Чаще конфликт все-таки, какой бы это ни был конфликт, там присутствуют эмоции. Даже в странах с очень устойчивой правовой системой, с развитым правом, тем не менее, медиация находит все большее применение. Потому что на самом деле, вот мы недавно провели конференцию, и после этой конференции проходил круглый стол.
В Москве?
У нас в Москве, да. Все наши зарубежные гости, которые приехали в Москву на конференцию, они участвовали очень охотно в этой конференции, так как один из вопросов, который мы подняли на этой конференции, это вопрос о том, что же такое медиация. И вопрос был поставлен таким образом, чем является медиация, бизнесом или каким-то социальным движением, направленным на изменение общества, на изменение правовой культуры. Но ответ прозвучал такой, что это и бизнес, и движение, и одновременно это реакция.
Цесана Автандиловна, вот вы уже сказали о том, что преимущество медиации заключается в возможности, ну, грубо говоря, вознестись над конфликтом, это я трактую несколько ваши слова, то есть избавиться вот от этих эмоций, привлечь медиатора, держать контроль за тем, как будет разрешен тот или иной спор и конфликт. Насколько сложно или легко будет убедить российских людей, которые, в принципе-то, не привыкли, по большому счету, к такой форме решения решения конфликтов, насколько их будет легко или сложно убедить в том, что это действительно удобно, разумно и эффективно обращаться к какому-то третьему лицу, который будет вот таким челноком, который возит идеи от одной стороны к другой, и, наконец, стороны приходят к единому соглашению.
Я начну с конца вашего вопроса, потому что прозвучало слово «челнок», да, и вот это вот перенос идей от одного к другому. Да, существует такая форма медиации, такой подход, как челночная медиация или кокусинг, это называют. Ну, во-первых, мы придерживаемся мнения, что прежде всего медиация должна обеспечить сторонам понимание себя и друг друга. И такое понимание лучше всего обеспечивается не в челночных встречах, а когда стороны все-таки находятся в одном помещении и имеют возможность слышать, что говорит другая сторона о самом конфликте, о том, как она себя представляет в этом конфликте и как она видит роль второй стороны, своего оппонента в конфликте.
Простите, я вас тут перебью. То есть я правильно понимаю, что вот в этом случае медиатор в первую очередь должен быть очень хорошим психологом?
Ни в коем случае. Медиатор не должен быть психологом в чистом виде. Медиатор совмещает в себе знания из очень многих областей, в том числе психологические знания у него тоже должны присутствовать. Но что самое главное в медиации для того, чтобы обеспечить понимание сторонами друг друга? Это то, что медиатор должен до определенного момента работать переводчиком между сторонами. То есть медиатор является гарантом процесса, в котором стороны в максимально доверительной, безопасной для них обстановке могут даже выплескивать сложные, очень тяжелые эмоции, негативные эмоции по отношению друг к другу. Но при этом они имеют возможность эти эмоции вентилировать.
Благодаря вот как раз этому человеку-медиатору.
Присутствию медиатора. Потому что мы понимаем, что если эмоции перехлёстывают, то тут может дойти и до физического насилия.
Рукоприкладство.
Да, а очень часто речевая, вербальная агрессия, она бывает порой даже страшнее и хуже, чем физическое
насилие.
Сильнее
и обиднее. И тем не менее, как же убедить вот людей российских, которые не привыкли к такому способу разрешения конфликтов или относятся к нему заранее предвзято, вспоминая вот все эти собрания правкомов, комсомольские собрания, коммунистические, где одного человека или двух участников конфликта выводили на всеобщее обозрение, придавали порицанию или говорили, вы вот уже давайте миритесь. Вот как перестроить менталитет, восприятие этого института?
Ну, вы знаете, дело все в том, что, наверное, здесь уже вот тот пример, который приводите вы, это страх людей, что им предложат то же, что было всегда. А в данной ситуации, если мы говорим о медиации, во-первых, я бы хотела сказать, что наши люди, они ничем не лучше и не хуже, чем любые другие. И в культуре любого народа, любого этноса присутствуют методы, которые он испокон века использовал для разрешения споров. Тем не менее, когда мы говорим вот о правкоме, обкоме, тех способах, которые как будто казалось бы, что их приводили к примирению, в том-то и дело, почему мы и настаиваем на том, что медиация – это совершенно иное. В тех случаях чаще всего их склоняли к тому, чтобы они сделали вид, что примирились или там согласились с каким-то решением, но это делалось чаще всего или под давлением авторитета, или под давлением каких-то административных рычагов, чего в медиации как раз и нет. И чаще всего в тех ситуациях люди оказывались абсолютно бессильными, беспомощными. Они как раз должны были идти на поводу требования группы.
Правильно ли я понимаю, что в настоящий момент более-менее сложившейся системой, очень напоминающей то, что предусматривает медиативные процедуры, является система взаимоотношений внутри преступного мира? Когда есть некий пахан или какая-то часть авторитетных людей, которые ведут себя именно не как третейские судьи, а как медиаторы, и которые пытаются урегулировать возникший между двумя какими-то преступными группировками спор из-за того, что они там не поделили сферы влияния.
Вот как раз медиаторы не являются представителями таких групп, а вот то, что назвали вы, эти люди, они могут быть названы посредниками, потому что они оказывают вот это посредничество, и понятно, что в криминальных группировках все происходит далеко не на основе добровольности. Это там действует страх, принуждение, насилие, так или иначе, психологическое, физическое, какое угодно. В медиации как раз этого и нет. Почему мы говорим, что медиатор – это высокопорядочный человек, который обеспечивает вот эту безопасность? И говоря о том, что стороны сохраняют контроль над процессом, это не пустые слова. Действительно, стороны добровольно вступают в эту процедуру, имеют возможность в любой момент, если они почувствовали хотя бы какие-то признаки того, что медиатор не является нейтральным и беспристрастным, и не на равных относится к сторонам, имеют право выйти из этой процедуры, вплоть до того, что без объяснений.
И в конце концов решать уже свой вопрос в суде или где-то там еще.
Это их право, конечно. Суд всегда, я надеюсь, будет в правовом государстве той последней инстанцией, куда люди все-таки приходят в поисках справедливости и хотя бы решения какого-то правового для того, чтобы себя защитить. Ведь нельзя говорят, что там, где действует норма императивного права, медиация там не нужна.
То есть, иными словами, можно ли понять ваш тезис о том, что люди идут в суд, в том числе, чтобы найти справедливость? Можно ли, исходя из этого, предполагать, что, по большому счету, как раз скорее они найдут какую-то справедливость во время вот этих медиативных процедур, чем в суде не найдут конкретное решение по конкретному вопросу? Все.
Давайте посмотрим на это немножко по-другому. Во-первых, что такое справедливость? Мы же понимаем, что эта категория весьма относительная.
Ну, для каждого человека свое мерило.
Конечно, с одной стороны. С другой стороны, у современности есть свои сложности. Почему мы и назвали медиацию реакцией в определенной степени? Потому что мир другой, он стремительно меняется. С одной стороны, мир все время стремится к какому-то объединению, а с другой стороны, индивид, человек, личность, он требует все-таки сохранения своего пространства. Ему еще больше, вот в этой ситуации, ему еще больше нужно сохранить свои границы как-то, чтобы защитить себя, сохранить свою самобытность. И вот в этой ситуации такие способы, как медиация, они как раз и являются тем инструментом, который позволяет человеку остаться человеком. То есть не смешаться с толпой.
Сохранить свою индивидуальность, но при этом разрешить конфликт.
Конфликт, но при этом понимая, что если я разрешаю конфликт, это вовсе не значит, что этим самым я должен навредить кому-то, что еще является очень важным в медиации с социальной точки зрения.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня президент Центра медиации и права, ведущий специалист по вопросам медиации в России Цесана Шамлякашвили. И, собственно, о медиации мы сегодня и говорим, о том, что это такое, насколько она может прижиться в России, для чего нужна медиация. И вот вы здесь уже сказали о социальном аспекте применения медиативных процедур. Я была на открытии вот этой конференции в Москве и слушала, как выступали участники, и, в частности, меня очень задело так по-человечески и по-журналистски выступление декана юридического факультета Московского государственного университета Александра Галиченкова. Давайте послушаем коротенький фрагмент.
Это не просто процедура внесудебного разрешения того или иного спора, а это еще и важнейший элемент образования и формирования юридической правовой культуры. И прежде всего у тех людей, которые придут в скором времени и займут судейские кресла, кресла посредников и другие должности юридические. Для российской правовой системы до сих пор все-таки характерен крен в конфликтологию. Мы все споры рассматриваем с точки зрения конфликта. И у нас конфликты эти постоянные не только между спорящими сторонами, но даже между участниками процесса. Это процедуры, которые формируют другой совершенно стиль мышления человека. Это решение спора путем соглашения, движения сторон к компромиссу, примирения. Если бы в нашем обществе возобладало это позиция, мы бы жили в другой стране. Мы имеем исторический шанс через юридические процедуры воздействовать на менталитет людей.
Цесана Автандиловна, как вы думаете, как скоро, скажем, практикующие адвокаты начнут рекомендовать своим доверителям обращаться к медиатору для того, чтобы разрешить тот или иной конфликт, прежде чем идти в суд?
Я думаю, что наиболее прогрессивные и продвинутые адвокаты, они уже сегодня это делают. И мы знаем, и у нас обучалось много адвокатов, которые действительно, понимая, что медиация – это современный метод без которого обойтись современному юристу, который немножко способен заглянуть вперед, невозможно.
Но ведь получается, что таким образом адвокат фактически лишает себя своего хлеба. Если он отправляет конфликтующие стороны решать свой вопрос к медиатору, то деньги в итоге за участие в этой процедуре получит как раз медиатор, а вовсе не адвокат. Или же вот эта вот процедура с участием медиатора подразумевает в том числе и присутствие защитников обеих сторон.
Взгляд такой, что медиация является конкурирующей, медиатор – это конкурент адвоката, это опять-таки то, что бросается в глаза и кажется как бы на поверхности. Но на самом деле медиация не является конкурирующей областью. Это, с одной стороны, может быть лишь дополнительным амплуа, в котором может выступать адвокат. Потому что адвокат...
Например, будучи медиатором.
Да, если он имеет профессиональную подготовку медиатора, то в каких-то случаях, там, где он не выступает на стороне одной из сторон, он может выступить в качестве медиатора. А если мы говорим о том, что какая роль, есть вообще у юриста, адвоката какая-то роль в медиации, то это однозначно, что да.
То есть могут прийти стороны, заранее подготовившись, взяв доверенного с собой человека, вот на эту встречу.
Это полностью на усмотрении сторон. Но если это тем более правовой спор, и медиатор вовсе не обязан и даже не должен оказывать сторонам юридические консультации, потому что у медиатора роль совершенно иная. Вот в этих случаях сторонам обязательно нужен свой юрист. Но я бы хотела сказать, что в данной ситуации, значит, защитник в том понимании, как мы его используем вот, с точки зрения судебного разбирательства, в этой ситуации адвокат является, безусловно, защитником интересов той страны, которую он представляет, но при этом он не участвует в состязательном процессе. То есть он в этой ситуации является правовым консультантом. Он дает правовые консультации, и еще юрист, конечно, помощь юриста необходима в процедуре медиации и при написании самого медиативного соглашения, когда стороны уже достигли.
Потому что же ведь это очень важно понимать, что медиатор, он не является человеком, который выносит решение, стороны выносят решение, он не третейский судья, он сам ничего не пишет, никакого акта не составляет. То есть это стороны договариваются между собой, он им просто помогает.
Конечно, в том-то и дело. Когда я в самом начале говорила о том, что стороны сохраняют контроль над процессом, это не просто сам только процесс, но и содержательная сторона того решения, которое они выработают совместными усилиями, это все полностью контролируют они сами. Если они это, значит, если тестируя реальность, это словосочетание, которое мы используем, и тестирование реальности мы используем на протяжении всей процедуры, если тестируя реальность, стороны понимают, что это эти варианты решения каким-то образом их не устраивают, то, конечно, они не будут их вносить в окончательные договоренности.
Но вы знаете, здесь я вас тоже с вами, может быть, не соглашусь, потому что вообще и по моим наблюдениям, и по наблюдениям экспертов, которые участвовали в записи передачи «Человек имеет право», это, как правило, корпоративные юристы, в России вообще сложилась очень парадоксальная ситуация, когда два человека, два бизнесмена, два партнера, заключая какой-либо договор о сотрудничестве, о поставках, о чем угодно, заключают этот договор, каждая из сторон уже заранее знает, какой из пунктов этого договора она в случае чего будет нарушать или намеренно нарушит. То есть еще на стадии переговоров этот вопрос решается. Это непонятно, чем это объясняется. Менталитет, что ли, такой? Что вот надо быстрее, давайте заключим уж, а дальше там как куда кривая выведет.
Я знаю, знаете, что я, наверное, скажу, что я надеюсь, что это, скорее всего, болезнь роста, которую мы очень скоро перерастем, потому что российский бизнес, мы понимаем, что мы вступили в рынок, и очень быстро, я думаю, семимильными шагами, вами продвинулись на этом пути. И на сегодняшний день российское предпринимательство, оно все больше и больше становится цивилизованным. И в деловой оборот включаются такие инструменты, вот, например, как медиация. Если даже он еще не широко вошел в деловой оборот, но, тем не менее, предпринимательское сообщество прилагает к этому усилия. А, конечно, если стороны уже заведомо, подписывая договор, думают о том, как его нарушить, то это уже непорядочность. Это не порядочные способы ведения бизнеса. И я думаю, что это мы скоро перерастем.
То есть это уже та история, на которую юристы-то никак не могут повлиять. Ну, это воспитание более такие масштабные.
Это вопросы.
Вещи.
Я хотела бы сказать еще, что юристы тут могут повлиять. И почему мы и говорим, что здесь вопросы еще и профессиональной этики юриста. Потому что юрист так или иначе принимает участие в этом. И если юристы у нас будут на достаточно высоком уровне с точки зрения этического, то тогда они предпримут все необходимое, чтобы их стороны вот не позволяли себе такого.
Заведомой непорядочности.
Заведомой непорядочности. А если говорить о том, чтобы подписать договор, я просто сейчас скажу немножко о другом, но я надеюсь, что в скором будущем мы к этому придем. И уже есть юристы, с которыми мы работаем, и которые этим механизмом пользуются. Наоборот, при подготовке контрактов использовать медиацию. И это
еще
называется
вот
еще на стадии, да.
До
это
того,
называется,
как возник
конечно, и до того, как вообще возник договор. Это называется deal making mediation, когда в договоре максимально вскрываются все интересы сторон, все их мотивы для того, чтобы они нашли отражение уже в договоре. И мало того, прописываются все возможные пути выхода из конфликтов и разногласий, которые могут возникнуть в процессе реализации этого договора.
Не, ну, конечно, если вот это все в России приживется и будет работать вот в таком виде, как вы сказали, и до, и в процессе, и после, то можно представлять, что здесь будет какое-то совершенно счастливое общество, порядочных людей.
Ну, у нас
людей.
Рая не будет никогда, конечно. Конфликты, они будут всегда, но уметь правильно, как говорится, научиться не жить не без конфликта, а как правильно с ним жить. Потому что конфликт, это еще и способ двигаться вперед.
Вот этому как раз и учит наука медиация, видимо. На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня президент Центра медиации и права Цесана Шамлякашвили. И, собственно, о том, что такое медиация, почему она так сложно приживается, но все-таки приживается в России, для чего она нужна, мы сегодня говорим. И разговор продолжим сразу после краткой сводки новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
В Москве 8:30 утра. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Пожар на военных складах в Ульяновске ликвидирован. Госпитализированы 5 человек. Всего пострадали 10. Пропавшими без вести, по данным МЧС, числятся 2 человека. В Министерстве обороны говорят о 2 погибших, а ульяновские власти об 11 пропавших без вести. Информация о повреждении торгового центра при взрывах снарядов в Ульяновске не соответствует действительности. Как сообщило агентство РИА Новости в региональном центре МЧС, максимальный ущерб, причиненный строением взрывами, это разбившиеся стекла в домах военного городка. В Очко-Мартановском районе Чечни усиление шалажи. В ходе спецоперации убиты 20 боевиков. Как сообщил корреспондент Радио Свобода, операцией руководил депутат Госдумы России Адам Делимханов. В московских школах в понедельник возобновятся занятия, прерванные на неделю из-за распространения гриппа. В интервью Интерфаксу главный санитарный врач России Геннадий Онищенко отметил, что будет осуществляться строгий контроль за состоянием здоровья учеников. В Москве в пятницу сотрудники милиции допросили главу российского правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова в связи с иском, поданным против него президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. Один из лидеров Аль-Каиды, Халид Шейх Мохаммед, и четверо его сообщников, подозреваемых в организации теракта 11 сентября 2001 года, предстанут перед федеральным судом в Нью-Йорке. Лидер демократической оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи обжаловала в Верховном суде страны решение о продлении ей срока домашнего ареста. Об этом сообщили сегодня адвокаты Су Чжи. В лунном кратере, расположенном рядом с южным полюсом спутника Земли, найден лед. Об этом в пятницу сообщило американское космическое агентство НАСА.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня президент Центра медиации и права, ведущий специалист по вопросам медиации в России Цесана Шамлякашвили. И сегодня мы говорим о том, что такое медиация, почему она так сложно приживается в России и для чего она нужна. Но вот всю первую часть передачи мы, говоря о медиации, все время возвращались к вопросу о применении этого метода разрешения споров и конфликтов в коммерческой сфере, в коммерческой среде. Постоянно повторялись слова, как договоры, соглашения, и предполагается таким образом, что медиация востребована именно здесь. Но, с другой стороны, ведь, с моей точки зрения, довольно много существует споров и конфликтов на бытовом уровне, которые вполне могли бы также решать медиаторы. Ну вот, например, семейные какие-то споры и конфликты, разногласия, или трудовые споры. Даже вот если из трудовых споров выделить отдельно вот эту часть спора между профсоюзами и работодателями, ведь здесь же совершенно очевидно, что есть место медиатору. Почему вот эта часть как-то не слишком развивается? Почему на нее сейчас не делается упор?
Почему же на нее упор делается? Дело все в том, что мы, делая первые шаги для того, чтобы институт медиации заявить в нашей стране, мы опирались на юридическое сообщество прежде всего. И, конечно, на предпринимателей. Почему? Потому что это наиболее активная часть населения.
Продвинутая.
Наиболее продвинутая, наиболее социально ответственная, потому что предприниматели – это одновременно работодатели. Очень важно было сначала закрепить этот институт в сознании этой части общества.
В сознании предпринимателей.
Да, предпринимателей и юристов. Одновременно мы работаем и с точки зрения раскрытия потенциала медиации в социальной сфере. Это и семейные споры. Метод школьной медиации, который разработан нашим центром, это огромный пласт работы, который мы ведем уже более 3 лет. И это не просто воспитательно-образовательная сфера. И здесь не просто уже работа, допустим, с правонарушителями несовершеннолетними, а мы включаем восстановительные механизмы вообще в систему воспитания личности. Самое главное, что дает медиация, это не просто наказание. Очень часто, будучи наказанным, человек вновь оказывается на преступной стезе.
Не говоря уже о том, что очень часто и потерпевшая сторона-то, в общем-то, оказывается ущемленной в каких-то своих правах или, может быть, в эмоциях. Когда человека-обидчика просто приговаривают к какому-то сроку, ну, может быть, еще параллельно с этим через иск о компенсации вреда взыскивают какую-то сумму, но все равно есть неудовлетворение со стороны вот этого потерпевшего, которому бы хотелось, что называется, посмотреть преступнику в глаза.
Очень многие споры, конфликты, их невозможно компенсировать деньгами. Если, допустим, это спор или конфликт, связанный с системой оказания медицинских услуг. Если погиб человек, или какая-то манипуляция привела к его инвалидизации. Но деньги деньгами, может быть, они ему нужны для того, чтобы
лечиться,
просто поддерживать качество жизни. Но, тем не менее, человек может всю жизнь мучиться тем, с одной стороны, почему это произошло с ним, а с другой стороны, это порождает у него страх, что такая же ошибка может случиться с его близкими и вообще с теми, кто...
Чем может помочь медиатор вот в этой ситуации?
В данной ситуации это тоже, опять-таки, очень важно обеспечить возможность вот этого разговора. Порой больному или его родственникам очень важно услышать от врача признание, того, что да, он сожалеет о том, что это
произошло,
что это произошло. А кроме того, что еще очень важно на системном уровне, очень важно, чтобы вот такое разрешение этих споров, потому что если в административном порядке так подобные споры разрешаются, ну что происходит? Либо кого-то увольняют, либо дисквалифицируют, ну вот что-нибудь такое. Но при этом ни одна из сторон не получает реального удовлетворения. А с другой стороны, не ведется все-таки выявление, а почему эта ошибка произошла. Потому что только анализ подобных ошибок позволяет в будущем их избежать.
Если бы в этой истории участвовал медиатор, то он бы помог докопаться сторонам до вот ответа на этот вопрос.
Ну, правильно, само собой. Понимаю? И поэтому мы медиацию сейчас интегрируем и в систему здравоохранения.
Оксана Автандиловна, сейчас существует два законопроекта о медиации, плюс еще один законопроект, так или иначе касающийся медиации, это федеральный закон о внесении изменений в арбитражный и процессуальный кодекс. Так вот, ни в одном из этих законопроектов вообще ни слова и ничего не сказано о возможности применения медиации в уголовном праве. Вот вы сказали, что есть восстановительная медиация, это очень важная вещь, особенно в ювенальной юстиции, но, тем не менее, ведь существует множество дел, дела частного обвинения, в которых очевидно просто необходимо присутствие медиатора, и тогда и суды могут разгрузиться, и люди действительно получат удовлетворение. Вот по этому поводу, что сказал президент Федеральной палаты адвокатов Евгений Семеняк, опять же, на все той же конференции в Москве, я записала с ним интервью. Вот коротенький фрагмент, давайте послушаем.
Немало таких категорий дел, где некая попытка достичь какой-то формулы согласия, примирения без процедуры уголовно-судебной, тем более без применения мер уголовного наказания, я думаю, что это очень было бы разумно, правильно, учитывая и ситуацию в мире, и ситуацию у нас в стране, особенно у нас в стране, где, мне кажется, низкий режим, так сказать, законности и невысокий уровень доверия вообще, так сказать, к судам, правоохранительных органам. Мне кажется, что он должен был бы стимулировать большую заинтересованность вот в такого рода процедурах и внедрение, в том числе и в уголовные, так сказать, судебные процедуры, вот таких подходов.
Вот я здесь просто сразу отмечу. Опять же, это мое мнение личное, журналистское, как ведущая передачи «Человек имеет право». Вот простой самый пример. Дело о побоях. Один человек избил другого, возбуждается уголовное дело. Теоретически, если бы здесь присутствовал медиатор, стороны могли бы договориться, пойти на мировую, что называется, и один был бы удовлетворен тем, что перед ним извинились, и он понял, может быть, он сам спровоцировал вот такое поведение обидчика. Ну и обидчик, соответственно, тоже мог бы что-то понять, и, может быть, он неправильно как-то отреагировал на слова обиженного в свое время. Но ведь известно, что очень редко по каким-то неведанным причинам российские судьи в судах общей юрисдикции идут на мировые соглашения. Складывается впечатление, что это не приветствуется, не слишком приветствуется в российских судах почему-то. Так может быть, вот как раз эта общая карательная такая направленность российской системы правосудия и не дает возможности развивать этот институт, медиацию в уголовном праве?
Я надеюсь, во всяком случае, что тот закон, который будет принят, медиация, во всяком случае, он не будет препятствовать тому, чтобы медиацию использовать хотя бы в мировой юстиции.
Оставит место для возможности ее применения.
Сохранит такой коридор, возможность для того, чтобы вот этот институт постепенно интегрировался вот хотя бы в эту систему правосудия.
Ну, вот вы как считаете, вообще в настоящий момент Россия, я имею в виду сейчас граждан России и представителей правовой российской системы, готова к тому, чтобы вводить медиацию в том числе и в уголовные разбирательства?
Я не знаю, но чаще всего, когда мы говорим с представителями и судейского сообщества, вот именно судей, и с юристами вообще, то если это люди действительно прогрессивные, они понимают, что карательная система с общественной точки зрения непродуктивна. Есть преступления, в которых действительно наказание, оно должно быть очень жестким, вплоть до того, что человек должен быть изолирован от общества. Но иногда мы таким наказанием толкаем человека еще раньше на преступный, еще больше на преступный путь и закрепляем у него такой преступный сценарий.
Хорошо, Цесана Автандиловна, а медиатор это кто? Кто эти люди? Кто те люди, которые будут не договариваться со сторонами, а приводить стороны вот к этому обоюдо устраивающему соглашению? Вы уже сказали, что это ни в коем случае не психологи в чистом виде. Ну, наверное, и не юристы в чистом виде. Кто вообще эти люди?
Ну, во-первых, вот
где
это
их брать?
Очень хорошо, что вы сказали, кто вообще эти люди. Да, это люди, они не небожители. Это нормальные, обычные люди. Но при этом люди, которые должны иметь очень действительно хорошие человеческие качества, быть очень порядочными. Это первое и очень важное, главное.
Но вы знаете, где таких людей производят? Как вот их выбирать?
Я думаю, что каждый критерий? Человек рождается таким. Конечно, кроме всего прочего, медиатор должен быть профессионально обучен, подготовлен.
Именно как медиатор?
Как медиатор. Мы иногда, полушутя, полувсерьез, говорим, что 25% населения Земли – это медиаторы от Бога, что вовсе не отменяет необходимости им все-таки получить профессиональную подготовку. 25% – это те люди, которые вряд ли годятся в медиаторы. Остается еще 50%, которые вполне обучаемы и могут стать хорошими медиаторами. Но если всерьез говорить, то медиация – это междисциплинарная область, которая объединяет в себе юриспруденцию, психологию, лингвистику, конфликтологию и многие-многие еще области знаний, которые позволяют медиатору быть тем, кто он есть. Быть таким универсальным человеком, который поможет, который сможет отстраниться, во-первых, сам.
От этой истории, то есть не быть пристрастным.
Не быть пристрастным. Попробуйте безоценочно слушать. Пробовали когда-нибудь? Это очень сложно.
Довольно сложно, конечно, потому что у каждого человека тут же возникает собственное мнение по любому
конечно.
Вопросу. Ну, если это мыслящий человек.
Вот, а медиатор должен быть этому научен, должен это уметь и очень жестко в себе это контролировать.
Так где ж найти-то таких людей порядочных, имеющих профессиональную подготовку вот на стыке сразу нескольких отраслей науки?
Нет, вот стык этих отраслей науки как раз и обеспечивает само обучение медиации. А эти люди, они могут быть из самых разных профессий. Это могут быть и юристы, это могут быть психологи, социальные работники, люди технических специальностей, учителя.
Хорошо, а какой у них интерес работать с медиаторами? Их же понятно, что наверняка найдутся люди, которые просто по доброй воле, в силу своей порядочности, из-за того, что к ним обратились представители двух конфликтующих сторон, готовы как-то им помочь.
Содействовать.
Из этого конфликта выбраться. Но, тем не менее, же ведь понятно, что это довольно серьезная, сложная работа. За счет чего вот будут жить медиаторы и живут те, которые уже сейчас работают?
Когда медиатор уже достигает такого уровня, когда его приглашают в международные конфликты, рассматривать споры между сторонами, пусть это будут семейные конфликты, конечно, медиатору платят.
А как вообще осуществляется эта оплата? Это какая-то сдельная цена сходная? Или он говорит, что я такой весь великий и замечательный медиатор, и я вот ваш конфликт решу вот за такую-то сумму?
Ну, дело в том, что здесь нету такой отсебятины, я бы
сказала. Я просто к чему вас спрашиваю? Мне интересно, сможет ли это обычный рядовой человек, который получает обычную зарплату в случае возникновения у него конфликта с соседом, с женой, с работодателем, обратиться к медиатору? То есть хватит ли у него на это денег?
Вот. Сегодня у нас человек, если он оказался в такой ситуации, очень часто ему приходится обращаться к тому же юристу. Если он находит возможность заплатить юристу, он может заплатить медиатору.
Да, но это как раз многие люди, когда у них нет никакой возможности обратиться к юристу, они обращаются к правозащитникам или в какие-то общественные организации, им оттуда выделяют юриста. Вот я поэтому и спрашиваю. Просто хочется понять принцип формирования вознаграждений, наверное, для медиатора. Да, это процент от заключенного договора или что? Это фиксированная цена.
Есть медиация, вот то, что вы назвали, допустим, такая медиация. Вот сейчас мы создаем медиативные клиники. И, в принципе, вот те люди, которые не имеют средств для того, чтобы получить юридическую либо какую-либо другую связанную с этим помощь, вот они могут обращаться в медиативные клиники, и таким образом им медиатор бесплатно поможет разрешить спор. Это раз. Второй способ – это когда она осуществляется, просто медиатор получает гонорар. Значит, я хочу вам сказать, что медиатор никогда не получает гонорар в зависимости от размера претензий, если это финансовый какой-то.
То есть это не какие-то проценты?
Нет. Медиатор обычно получает либо почасовую оплату, его гонорар считается либо часами, либо поденную.
Как уже договорятся.
Ну, это как договорятся стороны. И что я еще хочу отметить.
Оплатят обе стороны?
Вот в том-то я про это и хотела вам сказать, что для того, чтобы, если мы говорим о нейтральности и беспристрастности, то в данной ситуации очень важно, чтобы стороны заплатили на равных.
Вот тут тоже, наверное, возникнут определенные сложности, если одна сторона заинтересована в участии медиатора и вообще в применении вот медиативной процедуры при разрешении спора, а другая, в принципе, не слишком, но может быть согласна. И тут ее как-то будет убедить что, в том, что так давай ты еще и заплати половину, наверное, будет сложно.
В таком случае медиация не случится. Понимаете, потому что если сторона вторая в момент, когда ей скажут, что она как будто согласилась, а потом, значит, ей предложат оплатить, и она не хочет, это свидетельствует о том, что она не имеет реальных намерений все-таки искать возможности к согласию.
Оксана Автандиловна, у нас не так много времени остается до окончания передачи. Прошу как-то резюмировать весь сегодняшний разговор. Главное ответить вот на заявленный в начале передачи вопрос о том, почему медиация, для чего она нужна в России?
О каком мы можем говорить самоуважении, если разрешение значимых для нас вопросов, конфликтов, споров мы перекладываем на плечи других людей, если имеем возможность все-таки оказать влияние на то, какими эти решения будут сами?
Другие люди, вы сейчас имеете в виду судьи?
Те же судьи, те же адвокаты. Есть такое слово, характеризующее медиацию, это empowerment. Оно не очень полностью переводится на русский, но если говорить, то это наделение силой, наделение власть. То есть наделение силой каждого человека, каждого отдельного гражданина общества. Потому что согласитесь, что когда человек не имеет силы, когда он бессилен, беспомощен в каких-то ситуациях, это порождает агрессию.
А, соответственно, при применении медиативных процедур у человека появляется вот эта внутренняя сила.
Внутренняя уверенность и убежденность, что он имеет эти силы и может на что-то влиять, хотя бы на то, что касается его лично.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. На мои вопросы, касающиеся судьбы медиации в России, сегодня отвечала президент Центра медиации и права Цесана Шамлякашвили, ведущий специалист в области медиации в России. Далее специальная рубрика Людмилы Алексеевой.
В какой-то газете был помещен такой снимок. Немолодой мужчина с усталым лицом держит плакат. «Государственная дума, прими хоть один закон в интересах граждан». Похоже, этот призыв был услышан. Государственная дума приняла закон об общественном контроле за местами заключения. У нас в местах заключения пребывает почти миллион наших граждан. И что там делается за стенами тюрем и лагерей, мы мало знаем. Принятие закона об общественном контроле растянулось на 10 лет. 10 лет назад был подан соответствующий законопроект, подготовленный по инициативе правозащитников и с их участием. В законопроекте предлагалось, что общественных наблюдателей будут рекомендовать общественные организации, имеющие опыт работы с пенитенциарной системой. Конечно же, законопроект был встречен в штыки и ПСИН, службы исполнения наказаний, и прокуратуры, и руководство милиции. Во всех этих ведомствах искренне не понимали, как это можно, чтобы их, государственных чиновников, контролировали какие-то общественники. Ничего удивительного, что этот законопроект пролежал в Думе 10 лет. Удивительно, что он был все-таки принят. И принят сейчас, когда Дума бездумно штампует законопроекты, которые спускаются из администрации президента и из правительства. И очень редко у депутатов доходят руки до законопроектов, поступающих из региональных законодательных собраний или от отдельных депутатов. Конечно, в процессе долгого прохождения законопроекта об общественном контроле за местами заключения он претерпел существенные изменения и стал более приемлем для бюрократических ведомств. Так, в первоначальном варианте законопроекта общественные наблюдатели назначались по рекомендации общественных организаций. В принятом Думой законе их назначение является прерогативой общественной палаты, а это совсем не общественная организация, ведь она формируется не самими гражданами, а по назначению президента. Тем не менее, при выполнении этой обязанности, возложенной на нее законом, общественной палате пришлось включить в состав общественных наблюдателей активистов общественных организаций, имеющих опыт работы в пенитенциарных учреждениях. Просто трудно было найти хоть какие-то причины для отказа от предоставления им этого статуса. Желающих ездить по местам заключения на общественных началах оказалось немного. Не во всех регионах удалось сформировать комиссии общественных наблюдателей. Пришлось обращаться в такие организации, как Фонд «Социальное партнерство». Президент этого фонда Любовь Васильевна Волкова и ее помощник Валерий Васильевич Борщев много лет занимаются гуманизацией, очеловечиванием российской пенитенциарной системы. Сразу после принятия закона Фонд «Социальное партнерство» сформировал школу общественных инспекторов. А в конце сентября по инициативе Валерия Борщева старейшая из ныне действующих в России правозащитных организаций Московская Хельсинская группа собрала общественных наблюдателей, известных правозащитному сообществу, поделиться первыми впечатлениями от пребывания в этой должности. Собралось человек 70 из разных регионов. Пригласив Валерия Васильевича Борщева рассказать об этом совещании и вообще об этом новом для России институте, я начала беседу с ним с вопроса, что самое важное в этом деле. Как нужно вести себя общественному наблюдателю, чтобы успешно осуществить свою сложную миссию?
Не надо входить в колонию с ненавидящими глазами. Надо действительно быть профессионалами в общественном контроле. И вот тот опыт, который приобрели мы, он это подтверждает.
На сентябрьском совещании общественных наблюдателей Игорь Аверкиев, известный общественный деятель из Перми, высказался против включения в общественные наблюдатели тех, кто побывал в заключении. Что вы об этом думаете?
Вот с чем я категорически не согласен с Игорем, так это с его тезисом, что нельзя включать комиссии те, кто были в заключении. Ну что, Сергея Адамовича Ковалева надо исключить из нашей комиссии, Валеру Абрамкина изгнать из общественного контролера, Юлию Рыбакову действительно 3 месяца запрещали посещать в Петербурге учреждение на том основании, что он бывший зэк.
Тут Валерий Васильевич перечисляет ветеранов правозащитного движения, которые в советское время отбывали лагерные сроки за запрещенную тогда общественную деятельность. Конечно, все они очень достойные люди и могут быть очень эффективны в качестве общественных наблюдателей за местами заключения, ведь они их знают изнутри.
Те люди, которые сидели, они действительно обладают и опытом, и знанием. Другое дело, если этот человек идет сводить счеты, но это уже вы должны определить, кто этот человек, имеет ли он моральное право. Вот кодекс этики. Вот это действительно предмет обсуждения. Общественная палата инициировала такую поправку в закон, что те, кто имели судимость, не включать в комиссии. Уполномоченный по правам человека Лукин был возмущен этими поправками. Он написал резко отрицательный отзыв. Я знаю, что и в общественной палате тоже точку зрения не разделили. Поэтому вот этот тезис, что если человек сидел и он не может быть комиссией, он категорически не верен.
Очень важно для независимости общественных наблюдателей, чтобы каждый из них не чувствовал себя одиноким, чтобы они знали, что у каждого есть опора, и не только в своем регионе.
То, что у нас возникла сеть, это говорит о том, что естественная потребность к объединению. Это не искусственная идея. Но сетью ограничиваться нельзя. Это будет между собой. Для того, чтобы мы могли организационно, структурно, я бы сказал, противостоять вот этим силам, должна быть организация со своим уставом, где точно обозначены цели и задачи, что она занимается защитой интересов вот, общественных наблюдателей, занимается в том числе повышением их уровня. И, что очень важно, она влияет на подбор кандидатов. Когда мы и с Ельцинской группой, и Фонд социального партнерства, и Движение за права человека хотели, вот мы дадим рекомендации, они сказали, а зачем? Вы не имеете права рекомендации. Когда у нас будет организация, и эта организация будет насчитывать человек 100, а это реально, уже общественная палата не сможет игнорировать мнение компетентных профессиональная организация, потому что у нас будет мониторинг деятельности комиссии.
Конечно, надо создавать организацию, которая объединила бы общественных наблюдателей и помогла бы им в их очень трудной и очень нужной работе. А пока такой организации нет. Сейчас есть какой-то механизм, на который они могли бы опереться?
У нас есть другой механизм, мощный механизм, экспертный совет при уполномоченном по правам человека. Мы и сейчас им можем пользоваться, мы им и пользуемся. Но когда у нас будет эта организация, экспертный совет, а если он будет выражать позицию этих 100-150 человек, это уже будет весомо и влиятельно.
Создание комиссии общественных наблюдателей трудно вписывается в основное направление нынешней государственной политики. Она явно направлена на сужение участия граждан в чем бы то ни было. А тут вдруг общественный контроль. И где? В таких наглухо закрытых от посторонних глаз учреждениях, как лагеря и тюрьмы. Нынешние члены комиссии общественных наблюдателей являются первопроходцами в таком важном деле, как гражданский контроль за государственными учреждениями. Такой контроль – обязательный атрибут любого демократического государства. Но Российская Федерация отнюдь таким государством не является. Остается открытым вопрос, возможен ли вообще гражданский контроль в какой бы то ни было сфере в недемократическом государстве. Выживут ли, смогут ли сохраниться в нынешней России комиссии общественных наблюдателей в местах заключения? Или этот контроль обречен превратиться в такую же имитацию, как наши выборы и другие атрибуты демократии, формально существующие, а по существу отсутствующие?
Это была специальная рубрика Людмилы Алексеевой. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство, обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».